Как вы знаете, в общине этот год объявлен годом культуры садху, монашеской культуры для монахов, культуры садху для мирян. В этом году будет вести тем, кто себя воспитывает как садху. Практика развивается по нескольким линиям. Садхана, медитация. Обучение, интеллектуальная подготовка, свадхьяя, изучение священных писаний. Сева, служение, отбрасывание себя, воспитание в себе недеяния, преодоление чувства делателя, проведение божественной воли. И самовоспитание, четвертая линия. Ни одна, ни медитация. Не только медитация, не только сева, не только обучение, но четыре. Самовоспитание также очень важно. Если у вас трудности в медитации, значит, хромает самовоспитание, выработка качеств. Если в служении проблемы, это тоже недостаток качеств, недостаток самовоспитания вашей подготовки. Что такое вообще самовоспитание на пути садху? Это умение быть истинным садху, умение быть истинным человеком дхармы. Например, умение очищать свой ум, раскаиваться, выполнять покаяние, обращаться к божественным силам, устанавливать связь с божественными силами. Умение мыслить чисто. Соблюдать этические правила, культуру, тонкие связи во Вселенной. Все это искусство садху, которому следует учиться как брахмачари, так и монаху и послушнику. Когда мы придерживаемся воззрения Адвайты, это вовсе не означает, что мы свободны от тех сил кармы, которые влияют на всех людей. И сейчас мы немного рассмотрим оккультные моменты духовной практики садху, и как самовоспитание позволяет решать разные духовные проблемы.
Когда мы придерживаемся воззрения Адвайты, это вовсе не означает, что мы свободны от тех сил, которые влияют на всех людей.
Это не означает, надо это понять. Иногда человек, услышав, немного восприняв учение Адвайты, начинает у него голова кругом идти. Начинает думать, весь мир мой ум, мне море по колено, все мое сознание. Да, это так, все ваше сознание, это все ваше сознание. Но вы не знаете глубины своего сознания. Не будьте наивными, не будьте самонадеянными. Одни части вашего сознания могут благословить вас, исцелить могут, а другие могут наказать и сожрать. Вы сами не знаете своего сознания, потому что ваше сознание – это не ваш маленький ум, не ваше маленькое эго, это целая вселенная. Там есть и боги, и астральные, и другие, и цари, и астральные динозавры, и демоны размером с гору Меру. Это все ваше сознание. И вы должны знать, к каким силам обращаться в своем сознании, какие призывать, от каких защищаться. И вы не на том уровне, чтобы сказать, все есть Брахман, все, все демоны, покоряйтесь мне. Все боги, кланяйтесь мне. Все есть брахма, нахам брахмасми. Вы что, риши? Не смешите людей, не смешите духов. Особенно духи, падшие брахманы, брахмаракшасы, любят шутить над практикующими, которые начинают так думать. И ум надо очищать, потому что демонические силы не покорятся вам, не сложат руки в намасте, и силы ада от того, что вы скажете, я и брахман, вы мое сознание. Они скажут, твое мы сознание или нет, сейчас мы посмотрим. Сейчас мы все и выясним. И вы будете от них убегать потом, что аж пятки будут сверкать. И боги также то же самое не будут вас слушать, если вы скажете, все мое сознание, все есть брахман. Все гораздо сложнее. И надо разбираться с этими механизмами. Как воздействует ум, как воздействует прана. И даже если вы на пути Адвайты, есть четыре мары, которые всегда действуют. И вы, как духовный воин, должны одолеть силу этих мар. Мара Сканх – это мара вашего эго. Мара Клеш – это внутреннее омрачение. Мара Смерти – это то, что забирает жизненную силу. И мара Сын Небожителя – это гордость, препятствие со стороны внутреннего эго и более высоких существ. И во всей этой вселенной надо как-то ухитриться, найти свое место. Надо выбрать правильную тактику поведения. И задача гуру, чтобы в этой жизни вы выбрали правильную линию мышления, тактику поведения, чтобы вышли победителем из этой битвы. Как каждый тренер мечтает, чтобы его воспитанник стал чемпионом на Олимпийских играх, так и каждый гуру мечтает, чтобы его ученик стал святым. Это для него самая лучшая, оценка его работы. Любого тренера оценивает, сколько он вывел в свет чемпионов. Привел ли он свою футбольную команду на чемпионат мира? Получил ли золотую медаль? И в духовной жизни. Качество гуру оценивается по качествам его учеников. И мечта каждого гуру – помочь ученику обрести святость, истинную мудрость.
Мы также уязвимы для нечистых мыслей, порчи и так далее. Лишь хорошие, сильные, святые садху с мощной, светлой, защитной аурой, способные растворять грубые энергии, не страдают от чужих нечистых мыслей.
Если у вас сильная вера, даже если вы уязвимы, вы постоянно восстанавливаете себя. Если у вас чистая самая, даже если есть препятствия, вы можете им противодействовать. То есть сила веры, способность взывать к прибежищу, способность удерживать дух самая и во что бы то ни стало, способность видеть все чистым, даже в условиях страдания, способность быть благодарным даже за препятствия. Вот то, что вас делает сильным, неуязвимым. Если ваша вера слаба, если есть проблемы с самаями, с нечистым, вы очень уязвимы. Если связи с прибежищем нет, вы уязвимы. И садху должен строить свою жизнь так, чтобы быть неуязвимым, чтобы постоянно иметь связь с источниками высшего Я, с внутренними божествами. Вот когда наши внутренние божества раскрыты, распечатаны в каналах, мы чувствуем вдохновение, радость, блаженство, восторг, самадхи, медитация длится. Когда божества сворачиваются в каналах, прячутся, мы чувствуем отсутствие вдохновения. Наша медитация не идет, и мир видится нами не творческим, не чистым. И вот есть определенные правила, которые позволяют божеств открывать, распечатывать, и которые всем надо понять их, соблюдать их.
Но часто вред здоровью людей может быть нанесен их же собственными мыслями, самопорча, самосглаз. Их собственная ненависть к ближним, клевета, осуждение, предательство идеалов, родных, оскорбление чувства любви, надругательство над святынями, пренебрежение идеалами. Все это – быстрые способы навести на себя самопорчу. Из-за греховных мыслей и действий таких людей постигает физическая немощь и духовное бессилие. С точки зрения тантры, в этом смысле особенно опасны апарадхи, оскорбление садху и святых, и нарушение самай, предательство святых связей и отношений. Часто люди сами наводят порчу на себя тем, что лелеют внутри себя греховные состояния, потворствуют нечистым помыслам, думают плохо о других, хулят в душе Бога, богов, дурно говорят о святых, хулят другие религии, культуры, ропщут на судьбу, презирают кого-либо или копят зависть. При этом сознание человека как бы создает энергетические веревки, которые перекрывают его каналы, сужают кровеносные сосуды в ногах, мускулы, мышцы, что приводит к бессилию, искривлению позвоночника. У человека начинают сохнуть руки, возникает варикозное расширение вен и так далее. Тогда вся энергетическая система человека начинает работать с повышенными нагрузками. Быстро иссякает запас праны, жизненной биоэнергии, главный источник, движущий тело. Совершение грехов в поведении – убийство, воровство, пьянство, разрушение чужой любви, клевета. Также, кроме удара по пране, еще и обязательно обрекает человека на болезнь, поскольку притягивает нечистых духов в тонкое тело. Негативные эмоции истощают организм, буквально разбазаривают его жизненную силу, за исключением особых, одержимых духами людей, которые умеют ими питаться. Часто люди, не умеющие уважать тех, кто мудрее, совершеннее их, болеют от своей же зависти и обиды, вместо того, чтобы работать над собой и стать таким же, как те, на кого они обижаются. В общем, самопорча – это распространенное явление, и это тоже карма. Напротив, чистое видение, переживание возвышенных чувств, любви, преданности, веры, сострадания, радости за другого, пожелание счастья другим, самопожертвование, многократно увеличивает запас жизненной силы, так как разблокирует внутренних божеств и дает возможность циркулировать тонкой энергией ветра по тем каналам, которые обычно закрыты. Но чтобы начать практиковать путь чистого видения, необходимо раскаяние, очищение и искупление ума. Итак, важно понять, что ради собственного же здоровья выгодно беречь свою жизненную энергию, выгодно применять чистое видение и не растрачивать их на негативные состояния, за которые придется получать еще затем и наказание человеку, и, что хуже, его потомству. Бывает иногда, что для того, чтобы выздороветь, человеку достаточно преодолеть свои низкие мысли по отношению к тому, чьи успехи, слава или достоинства его бесят, и искренне восхвалить его достоинства. Вспомним историю Васишхи и Вишвамитры. И налаживается самочувствие, и здоровье приходит в норму. Иногда болезнь исчезает после восстановления нарушенной самайи. Грешник, хулитель, любитель обижаться, посылать злые мысли, если он практикующий, фактически обречен на постоянные страдания, кармические наказания и постоянные болезни. Потому что сначала он, даже если неосознанно, обижаясь, завидуя, гневаясь, активно посылает энергетический сгусток своих мыслей, порчу, в тонкое тело другого садху. Затем этот садху чувствует себя плохо и начинает тапас в практике, чтобы снять и вывести это все из себя, и все нечистые энергии идут обратно к их хозяину. А их хозяин тапас не ведет, поэтому им противостоять не может. Здесь может помочь искреннее покаяние, то есть полное изменение мышления. Для того, кто предается греховным мыслям, это урок, кармическое наказание, который он должен усвоить. У кого чистые мысли, чистая совесть, чистая самая, у того и тело в норме. Есть еще такой фактор, как влияние на следующие жизни. У того, кто заражен нечистыми мыслями, постоянно носит обиды, зависть, ненависть в душе, еще при жизни в тонком теле начинают появляться знаки будущего рождения. В тонком теле появляются невидимые простыми глазами признаки демона. Шерсть на теле, облик в виде обезьяны, животного, хвосты, копыта, черви, рога, тяжелые сумки, которые приходится носить в сновидении – все это признаки омрачений и указания на то, что человека ждут нижние миры после смерти.
Итак, когда мы практикуем как садху, самовоспитание заключается в том, что мы прежде всего учимся очищать нечистые мысли и связывать себя с тонкими чистыми состояниями ума. И вот древо-прибежище, Иштадевата, это ваши высшие тонкие состояния, но не вашего индивидуального ума, а с вашего сверхума, скажем так, вашего высшего «я». И вам всем очень важно иметь истинную духовную самайную связь с прибежищем, Иштадеватой, древом-прибежищем. Уметь постоянно обращаться к ним через молитву, через покаяние, раскаяние, подношение, визуализацию. Еще недостаточно вашей силы присутствия, чтобы иметь прямую связь с источником. Если у вас есть прямая связь с источником, то связь с божествами естественно реализуется. Но это очень высокий уровень, это уровень сахадж-самадхи, уровень садху. Наш ум постоянно продуцирует в тонкий мир определенные идеи. И, как говорят, у ума есть две тенденции. Первый – подбрасывать разные греховные идеи. А вторая – постоянно их оправдывать. Этим он очень любит заниматься. На тонком уровне ум создает различные астроидеи. То есть любая идея в астральном мире, она существует в виде мыслеформы. Любой предмет существует также в виде астроидеи, своего облика на тонком уровне. Все магические формулы чтения мантр заключаются в том, что мы обращаемся к астроидее какого-то предмета, существа, и оттуда, с тонкого мира, происходит воздействие на физический план. Астроидеи существуют в виде мыслеформ. Мыслеформа, которая набирает силу, становится уже мыслепроекцией. А мыслеформа, которая набирает еще большую силу, начинает получать собственную разумность и становится субличностью. А если у нее отдыхается еще больше, она становится вторым «я», альтер-эго, тем, которое будет уже получать новое рождение в новом теле. Бывает так, что наши действия, поступки, слова и мысли порождают астральные клише, отпечатки в нашем тонком теле. Если мысли формы создают некую область вокруг человека, то отпечатки в тонком теле, они видны как бы более близко. А если человек испытывает сильные страсти, эмоции и чувства, то порождаются насыщенные, очень сильные мысли формы. В оккультном мире их называют лярвы. Особенно сильные лярвы создаются половым желанием, фантазиями, мыслями на тему полового желания. Именно не самим половым желанием, а с такими страстными фантазиями, либо гневными. И такие лярвы создаются в тонком теле, существуют как особые независимые сущности. И они не обладают разумом, но они обладают полуразумностью и как бы своей хитростью. И их цель – это удовлетворять те желания, ради которых они были порождены. То есть лярва сексуального желания прицепляется к ауре человека и постоянно побуждает его мыслить в этом направлении. Лярва гнева прицепляется к ауре человека, постоянно побуждает его гневаться, видеть всегда в состоянии злости других. Лярва жадности постоянно побуждает стяжать, приобретать, иметь жадность. И если она не находит в человеке какого-то отклика, она ищет родственную душу, куда бы перейти и поселиться. Все это существует в тонком мире. Это описано также в аюрведической медицине, как пхута-видья. Иногда такие полуразумные лярвы называются также еще пхута, нечеловеческие астральные существа. И если садху допускает нечистое, бесконтрольное мышление, он порождает такие мыслеформы, то они терзают его тонкое тело. Они не дают ему практиковать. Они постоянно побуждают его мыслить греховно. И они также причиняют вред другим, поскольку они создаются, они заряжены для определенной цели, воплощения того желания, которое лежит в их основе. И когда человек начинает очищаться, призывать древо прибежище, выполнять ритуалы, епитимии, раскаяние, она не получает подпитки, когда он контролирует себя, и она постепенно умирает. Садхана, тапас, чтение мантры, раскаяние убивает их. Но перед тем, как она умирает, она бунтует. Она чувствует свое скорое кончину, она начинает особенно сильно атаковать садху. И у человека начинается сильный период искушения или нестабильности. И в этот период для него очень важно иметь силу веры, силу самаи, силу благословений святых, древа прибежища. Эта сила благословений будет его поддерживать в этих искушениях. То есть, что такое сила веры, благословения и прибежища? Это раскрытые верхние чакры, раскрытые верхние каналы и божества. То есть во всех верхних каналах, во всех верхних чакрах есть божества. Божества олицетворяют саттву, чистейшее сияние. И даже если вы их не видите, они все равно есть. Как вы свое сердце, печень никогда не видели, только на картинке. Но у вас внутри есть сердце и печень. И даже если вы никогда не видели божеств, только на картинке, в облике статуи, у вас все равно внутри ваших каналов есть божества. Обязательно, у каждого человека есть божества. Вот ваша вера, ваше прибежище, ваш дух самаи, дух чистоты поддерживают вашу связь с божествами. И очень важно никогда ее не терять, не убивать своих божеств, не подавлять их. Когда мы думаем нечисто, совершаем неправильные вещи, греховные поступки, наши божества как бы засыпают, отворачиваются. Каналы внутри нас, содержащие божеств, закрываются, и мы теряем вдохновение, теряем интуицию. Теряем радость от практики, мир начинает видеться в нечистых красках. Все это признаки того, что божества закрываются. И вот садху – это тот, кто всегда стремится очищать себя, блюсти свой дух. И если какая-то нечистая мысль возникла, садху всегда раскаивается. Если что-то возникло не так с самаями, он не ждет, пока его божества закроются, он сразу идет в храм, делает подношения, раскаивается, выполняет епитимии. Это хороший, правильный, умный садху. Садху, который занимается самовоспитанием. Очень важно также иметь связь, духовную, самайную связь со всеми членами общины, с духом санги. Вот в оккультизме есть пример, есть такой термин, эгрегор. Мы его не используем, это оккультный термин. Вместо слова эгрегор мы используем мандала. Но чтобы было понятно, эгрегор считается это групповые мыслеформы. Считается, что они имеют форму гриба, то есть внизу ножка такая, наверху расширяется. И некоторые считают, что эгрегоры существуют в воздушном пространстве на высоте 15 километров. Есть такие представления оккультных людей. Ну так они видят. В астральном мире все может быть. И они говорят, что если ты практикуешь, ты должен быть частью эгрегора. То есть ты должен быть, поддерживать общий дух. И если ты часть этого эгрегора, у тебя есть эгрегорное подключение. Эгрегорное подключение в нашей терминологии, это значит иметь благословение через самайную связь, иметь возможность иметь духовную силу, получать защиту, благословение. И некоторые из них занимаются эгрегорным целительством. То есть они говорят, я не от себя исцеляю, я подключаюсь там, к христианскому, индуистскому эгрегору, эгрегор через меня исцеляет. Что это значит? Это означает, что они открываются ануграхи, нисходящие силы определенной мандалы. И в астральном мире, конечно, есть мандалы. Христианские, исламские, буддийские, индуистские. Если ты настроен на мандалу через божество и мантру, конечно, через тебя будет других исцелять ануграха шакти. И если человек утрачивает связь со своим эгрегором, то его сила, защита, целительская сила тоже исчезает. Тогда говорят, что связь с эгрегором ослабевает. В терминологии нашего учения это означает, что сама иная связь разрывается. И что ее разрывает? Служение другому эгрегору, то есть другой мандале. Сознательный или бессознательный разрыв эгрегорных связей, то есть потеря самайных связей. Отрицание эгрегорных ценностей и иерархии и принятого духа, то есть отрицание принятых в определенной мандале систем связи, отношений и прочего. Итак, если вы живете в мандале, в монастыре, в общине, вам надо уметь пользоваться защитой, покровительством трех сокровищ. Три сокровища всегда могут вас защищать, благословлять, вдохновлять, если вы правильно умеете жить в мандале. Когда вы живете в мандале, соблюдайте самаю. Будьте верны и преданы общине, в которой практикуете. Будьте внимательны к другим людям, соблюдая чистое видение и самаю. Следуйте принятым правилам в санге и мандале, и вы всегда будете благословлены, даже вот на таком бытовом уровне. Но нас не особо интересуют взгляды оккультистов. Я провожу лишь параллели для того, чтобы показывать вам, какие взгляды существуют в дхарме. Если вы находитесь в плену собственных идей, собственных желаний, не открываетесь духовной силе святых, то вы, соответственно, не можете получать благословение, не можете получать защиту. Вы, как бы это выразиться, питаетесь собственным энергоресурсом. А ваша собственная энергия, она ограничена. Ваши собственные защитные силы, шакти, сватандрия, ичха и шварья, ваша мудрость всегда ограничена. И на духовном пути садху умеет очищать себя, он умеет восстанавливать в своих божеств каналах, устанавливать связь с прибежищем, хранить связь с амайну, с братьями и сестрами, с гуру. Он не говорит, что коль все есть сознание, это все не важно. Это все важно. Потому что, ну, мы не риши. Фраза «все есть сознание» еще не реализована. Она является воззрением, но не поведением. В таком случае я ученика спрашиваю. На кухне ты ешь суп или осознавание? Осознавание. Значит, осознавать суп. Осознаванием не обойтись. В Нижний Новгород тебя, ты едешь на осознавание или на электричке? Если едешь на осознавание, не проси у управляющего деньги на билет. Осознавание привезет тебя. Ты носишь куртку и шапку и ботинки или носишь осознавание зимой? Если носишь осознавание, можешь не носить куртку и шапки. Тебе хватит осознавания. Не надо путать воззрение и поведение. В Непал мы полетим не на осознавание, а на самолете. А на самолет надо купить билеты. Если бы можно было одним осознаванием летать, никаких проблем. Вы бы не покупали билеты. Садху – это тот, который хорошо понимает, что осознавание – это воззрение, а в поведении есть энергия. А с энергией надо понимать, как правильно строить отношения. Если ты это понимаешь, то важна связь и прибежище, и самая, и визуализация божества, и раскаяние, очищение. Потому что твое осознавание еще не на том уровне, чтобы решать все проблемы твоей жизни. В жизни есть проблемы, в жизни есть цели и задачи. И твое осознавание не такое, как у Риши или у Индры, который силой ума может только решать. Ты должен понимать свои обстоятельства и пользоваться теми методами, которые дает дхарма. И все вот это называется самовоспитание. То есть этика садху, воспитание качеств, раскаяние и покаяние – все это искусственные средства, которые поддерживают ваше осознавание, помогают решать ваши жизненные проблемы. Если вы с хорошей силой и верой читаете Дататрея Кавачу, она будет спасать вас, защищать и исцелять. Но если вы не умеете иметь веру, читаете ее формально, не делаете визуализацию, она, конечно, будет формально многие годы восприниматься. Если вы с верой взываете к прибежищу, оно будет вас защищать и исцелять. Но когда этого нет, нужны таблетки иногда. Нужны внешние лекарства. То есть, вот этот уровень божественной медицины, дайва-чикитса, он есть всегда в ведической традиции. Если ты хорошо делаешь визуализацию, прибежище, призываешь божеств в каналы своего тела, теургию, ты будешь защищен. Но когда у тебя нет этой связи, умения и веры, то тебе нужна уже таблетка, нужна микстура, нужно лекарство. Это называется манушья-чикитса. Или нужна концентрация на чакрах, пранаяма, что каналы освободит. А если уже это не работает, вступает асура-чикитса. Асурическая медицина. Надо разрезать что-то, вычистить и зашить. То есть это самый низкий, самый грубый уровень. Там, где используются уже ткани, кости, мышцы, надо уколоть что-то. Вот такое. И вот садху, он не стремится использовать асура-чикитсу, железо в тело. И он не стремится даже использовать манушья-чикитсу, человеческую медицину, микстуры, лекарства. Он использует силу садху, концентрацию, пранаяму, визуализацию или самое высшее дайва-чикитсу. Мантра, прибежище, призывание благословений, защитной силы святых. И вот это умение использовать дайва-чикитсу, это тоже сила воспитания, очищение ума и воспитание садху. Причины препятствий и болезней находятся на тонком уровне. Если мы умеем проникать на тонкий уровень, то мы уничтожаем эти кармы в зародыше, и они потом не материализуются. Но нужно учиться этому. Одно правильно проведенное раскаяние может исцелить вас. Оно может продлить срок вашей жизни на 3, 10 или 12 лет.
Что делать, если были совершены греховные деяния или допущены апарадхи? Как нравственно очищать себя? Для начала надо понять, что грех, папас, как способность, внутренне присущ любому садху, независимо от его философии, хоть адвайтисту, хоть исповедующему дуализм. Как говорят, у ума есть две функции. Первая – постоянно подкидывать нам греховные идеи. Вторая – изощренно их оправдывать. Мудрецы эту способность усмиряют, а глупцы поощряют или не замечают. Недвойственное воззрение Адвайты не может быть оправданием греху, иначе это будет грех в квадрате. Нельзя не только его совершать, но и оправдывать, используя учение Адвайты. Итак, грех – папас. Это деяние тела, мысли или речи, которое создает в тонком теле нечистые, грязные мыслеформы, субличности. Это нарушает нашу связь с Высшим Я, тонкими структурами сознания, внутренними божествами, и вызывает омрачение, затуманивание духовного разума, будхи.
Когда вы медитируете, есть плотная пелена тамаса. Когда вы не чувствуете вдохновения, это следствие все в прошлом греховных мыслей. Эти греховные мысли или поступков, поступки тоже это оказывает, или слов. Они закрывают ваших внутренних божеств, закупоривают, запечатывают. И эти божества не могут вас благословить. И тогда Будхи отключен, связи с Атманом нет. Осталось эго, память и ахамкара, три низшие структуры. Это подобно тому, царь, как в государстве царь уснул, первый министр уснул, главный министр обороны тоже уснул, осталась пара жуликоватых заместителей и слуга, который не знает, что делать, и они берут на себя управление. Конечно, такое царство не будет счастливо. Манас, Читта и Ахамкара, вот эти три начинают управлять. Будхи спит, Атман спит, высшие контуры сознания отключены, божества отключены. И тогда они, как могут, вырабатывают свою линию поведения, свою линию мышления. Но это не состояние садху. Садху стремится воспитывать и очищать себя, чтобы разблокировать внутренних божеств, чтобы иметь вот этот канал связи с божественным постоянно. Быть всегда в святом состоянии, в состоянии любви, чистого видения, преданности, веры, духа самайи, прибежища. И это очень большой предмет анализа и бдения садху. Бдить себя, постоянно бодрствовать. То есть слово «бодрствование» указывает не на просто состояние джаград, а на вот эту бдительность по отношению к тонким структурам сознания.
Когда это происходит, у человека разрывается связь с каузальным и тонким телами. Его ум опускается в нижние чакры к простым желаниям тела.
Осудили другого. Связь с тонким телом и каузальным разорвалась. Подумали плохо. Связь с каузальным телом разорвалась. Божества уснули. Нарушили самаю. Целая группа божеств отвернулась. Зародили что-то нечистое. Связь с каузальным телом оборвалась. Это как перекрытие некой такой антенны или тонкой духовной энергетической нити над макушкой чакрой. Вот эта область для йога очень важна. Сосредотачивая ум в области, называемой Двадашанта, 12 пальцев, нирвана чакра, гуру чакра, йоги входят в самадхи и обретают все силы. Именно вот здесь, за пределами физического тела. Но когда мы совершаем что-то неправильное, то эта область как бы накрывается темным колпаком. Когда мы совершаем греховные поступки тела, речи или мыслей. Или когда в гороскоп приходит черная луна и перекрывает наши духовные планеты. Это то же самое происходит. Поэтому мы визуализируем корону с разными типами лучей в йоге иллюзорного тела. Мы представляем иллюзорное тело Дататреи над макушкой, чтобы очистить эту область. Именно над макушкой мы представляем древо-прибежище Иштадевату.
Притупляется память, ясность. Его покидает вера, удача, вдохновение. Мир видится мрачным. Святые вещи и слова вызывают отторжение. В душе поселяется хандра и депрессия. Его намерения не исполняются, и он теряет адекватность в оценке реальности. Нравственное очищение от греха – это восстановление связи с божествами и высшим Я, переход к чистому видению. Главное здесь – это вера и способность к покаянию, раскаянию, пересмотру греховных, нечистых тенденций речи, тела и ума. Как выполнять покаяние? Покаяние включает в себя 6 стадий. Первое – это наблюдение. Здесь мы должны ясно увидеть, присмотреться к себе и заметить эти тенденции. Второе – анализ. Здесь мы должны исследовать и взвесить их, насколько они сильны, глубоки, решить, что нам с ними делать, признавать их или нет. Если они малы, то достаточно пребывать в осознанности и позволить им уйти. Но если они сильны, то оставить их – это погубить свою душу и уготовить ей рождение в аду.
Итак, мудрый садху каждый вечер анализирует свое сознание перед засыпанием. Утром, просыпаясь, он тоже анализирует свое сознание. Какие знаки были, какие сновидения были. А вечером он анализирует, как я себя вел, что я думал, что я говорил, все ли я правильно делал, насколько я был осознан. Не было ли клеш, не было ли бессознательного. Это подобно тому, как храмовый или управляющий обходит монастырь и смотрит, все ли нормально, ничего ли не загорелось, все ли в порядке. Если у нас есть котельная, то есть котел и там есть манометр. И надо смотреть, чтобы там было все в порядке. Периодически приходить туда и проверять, чтобы система работала. Но ваше сознание, ваш ум еще важнее котельной. И вы должны обходить внутри и смотреть все показатели вашего «я». Все ли правильно я сделал? Правильно я мыслил? Чистые ли у меня были мысли сегодня? Не были нарушены самая? Правильно ли я говорил? Оказывал ли почтение старшим? Не пренебрегал ли другими людьми, равными или младшими? Не оскорблял ли божеств? Не роптал ли на Бога? Не хулил ли других? Не хулил ли святых? Не допускал ли апарадхи? Не зарождал ли нечистых оценок? Не надо ждать через 2 недели собрания повиная. Это поздно уже. Если вы не делаете этого и ждете, то потом это не даст такой одномоментный акт. Это всего лишь уже общее собрание. А вы, как садху, как монах, должны каждый день воспитывать себя. Каждый вечер у вас собрание повиная самхите перед засыпанием. И ваш внутренний страж дхармы вас спрашивает, не думал ли нечисто, не хулил ли, не отвлекался на мирские мысли, не допускал ли клеши аппарат. Если допускали, вы должны честно говорить, да, допускал, раскаиваюсь, да, выполнял то епитимию. По крайней мере, вы должны это бдить. Каждый день собрание повиная самхите. Тогда вы не упустите свой дух как монаха, как садху. Если вы будете ждать 2 недели, месяц до следующей виная самхиты, то целый месяц вы себе будете упускать, как садху. Вы можете потерять свой путь. И опытный истинный садху – это тот, кто бдит себя каждую секунду. Вот каждую секунду. Ни вправо, ни влево. Просто иногда опытные садху вам не говорят этого. Вот если вы скажете и попросите, напоминай мне, или делай мне замечание, если что-то не так, они могут бдить вас каждую секунду, потому что если ты себя бдишь, ты и другого пробдишь. А я запретил старшим монахам делать замечания. Мы переходим в другую эпоху. Золотой век, где каждый полон любви и осознанности, каждый имеет внутреннего цензора и внутреннего стража дхармы. Вы должны сами научиться быть себе стражем дхармы, внутренним цензором, самим бдить себя. Я знаю, что такое бдить себя, и опытные монахи знают, что такое бдить себя. И вы можете обращаться к опытным монахам, спрашивать, как мне бдить себя, как вы бдите себя. Они обладают бесценным опытом, они многому могут вас научить, если вы им доверяете. Садху не занимается внешними вещами, даже когда он погружен во все внешние вещи. То, чем он занимается, бдение, постоянное бдение себя, каждый миг, каждую секунду. Именно потому у них есть духовные успехи. Они допускают мало ошибок или не допускают ошибок вообще во внутреннем плане. И этого человека я называю истинным учеником. Такой человек становится истинным сыном гуру. Истинным наследником линии передачи, видят харам. Такой человек может вести других. Такому можно доверять передачу учения. Потому что он научился, он понял искусство гуру, понял искусство садху, понял ход мысли гуру.
Третье признание. Если они глубоки и не уходят, то надо признать, что да, они сильны, они не уходят. Простым пребыванием в осознанности. Мне с ними не справиться.
И здесь вы должны проанализировать и увидеть, какие неправильные действия можно освободить простым углублением присутствия, а какие не освобождаются углублением присутствия. То есть ваша осознанность невелика, она имеет свою силу. Если грех совершен на 10 килограмм, а ваше присутствие 300 грамм, находитесь вы, не находитесь в присутствии, это все бесполезно. Никогда чудес не бывает в духовной жизни. Духовная жизнь – это тонкая физика. И вы должны понимать, там все работает по законам. Сильным клешам, сильным омрачением нужно сильное присутствие. Если нет сильного присутствия, вы должны выполнять призывание, мантру, визуализацию, раскаяние, епитимию, тапас. Вы должны склонить чашу весов. Вы должны призвать сатву тоже на 10 килограмм. Клеша – это тамас и раджас. Очищается сатвой. Но эта сатва должна быть равноценной. Ее должно быть также много. А что сделать, если нет? Ее надо призвать, ее надо открыть себе тапасом, покаянием.
Четвертое. Покаяние, раскаяние. Здесь мы обращаемся к избранному божеству, представляя его над головой, к святым и божествам древоприбежища, с признанием греховных действий тела, речи или ума. Высказываем искреннее сожаление, стыд, намерение более так не делать или не думать, и обращаемся с просьбой очистить нас. Следует отметить, что воздействие должно идти с уровня, который заведомо выше нас. Мы очищаем себя не своей силой, а надличностной силой милости, ануграхи. Мы искренне обращаемся с просьбой о помощи к Дататрее как Бхагавану, Ишваре, к прибежищу, к древу или к гуру, конкретным святым. Когда мы делаем это искренне, то душой и тонким то с душой и тонким телом происходят большие изменения. Наш духовный разум, Будхи, пробуждается от спячки. Мы открываемся и вступаем в контакт с Всевышним Источником, Его святой силой, Ануграхой. Внутренние божества в каналах пробуждаются и свои силы начинают благословлять нас, а грех, папас, очищается. От того, насколько мы искренне раскаиваемся, зависит глубина очищения. Пятое. Искупление. Если греховное деяние было сильным, то одного признания и искреннего раскаяния недостаточно. Необходимо искупление, праисчитта, аскеза, активное действие, которое бы смогло силой пробить грязный слой нечистых тенденций и восстановить нарушенные связи с внутренними божествами. Шестое. Восхваление. На этой стадии мы должны закрепить наше очищение, восхваляя свое божество, прибежище, древо святых, три сокровища, своего гуру, дхарму и сангу. Седьмое. Подношение. Наконец мы завершаем нашу практику, делая подношение на алтарь, прибежищу, древу, трем сокровищам, своему божеству. Этим мы благодарим их за помощь и благословение, которые нам послали божества и святые древа прибежища. Благодаря истинному покаянию исчезают болезни, заболевания, уходят препятствия, дурные сновидения и знаки в тонком теле, рассеиваются горы грехов, человека перестают терзать духи, он закрывает врата будущих рождений в адах, его интуиция и память обостряются, к нему приходит удача, его благословляет избранное божество в сновидениях и медитации, он восстанавливает дух своей практики. Его жизнь становится гармоничной. Он становится истинным сыном богов и святых, которые обретают знаки реализации в этой жизни.
Ежедневная практика баджан-мандалы – это тоже форма призывания божеств и раскрытия их в своих каналах. Но ее надо делать с чистым преданным умом, неформально. Это очень важная практика. Где бы вы ни были, когда идет баджан мандала, всегда приходите на баджан мандалу. А если ходить не можете, приползайте. Проведете баджан мандалу, ваша духовная сила раскроется, божества в каналах пробудятся, и вы начнете летать. Все ваши проблемы, препятствия и болезни уйдут. Только надо ее делать с подлинной верой, веря в ее спасительную духовную силу. Призывание божеств – великая практика. То есть мы каждый день делаем великую практику. И эта великая практика очищает и спасает вашу душу, направляя ее в миры. Выполнили баджан мандалу, если вы выполняете хорошо кавачу, дататрея ставу, подключаете визуализацию – у вас обязательно будут признаки реализации. И даже если у вас нет еще понимания, как это работает, нет большой веры, это приходит с практикой. Представили, увидели, ощутили. Потом надо поверить. Даже если нет веры, вы скажите себе: «Я верю, это работает». Вселенная создается силой веры. Вот как вы верите, так и будет. Поверили, призвали, надо призвать затем благословение. Призвали, надо соединиться с благословением. Тогда праны входят в центральный канал. Муладхара чакра открывается, энергия центрального канала насыщается. Пространство над головой освобождается, и ваш дух меняется. Тонкие структуры, будхи, связь с атманом пробуждается. В этом смысл ежедневной практики. Итак, наблюдение, анализ, признание, раскаяние. Если надо, искупление силой тапаса. Восхваление. Итак, искупление означает, что мы выполняем праящитту, определенное искупляющее действие, тапасью. Мы не просто говорим: «Я раскаиваюсь». Если что-то незначительное, то вы можете сказать просто: «Я раскаиваюсь», сделать поклон, этого будет достаточно. Но если это какая-то сильная мыслеформа, давний застарелый грех, который постоянно провоцирует хронические заболевания, какая-то давняя обида, которая искажает течение праны по каналам, нужна какая-то тапасья. Тапасья означает, вы либо читаете мантру, либо выполняете целую теургию, либо главу или несколько глав из священного текста в храме. Есть разные виды тапасья, описанные в Манусмрите и в других текстах. Например, если человек в деревне убивал корову, то ему положено было обмазаться пеплом и разными нечистотами, взять телегу и трижды обойти вокруг деревни, а затем в течение года самому спать в хлеву. После этого считалось грех убийства коровы очищен, то есть он выполнил тапасью. Но у нас нет такого. Да, обнаженным и измазанным пеплом, грязью он обходил деревню. Для монахов есть свои перечни тапасьи. Они связаны в основном с начитыванием мантр, выполнением теургии, деланием простираний. Монахи в этом году решили делать тапасью раз в неделю, делать на улице 108 простираний. Не потому, что у них много грехов, а чтобы помочь другим очистить себя, чтобы это благотворно сказалось на других людях и на всем человечестве. Потому что 2012 год – это непростой год. И нам нужно помогать не только себе и другим, но и всему человечеству. И тапасья всегда дает такое. Итак, вы выполнили искупление. После очень важно восхваление. Если вы хотите, чтобы ваша практика продвигалась, вам надо научиться все время восхвалять. Заменить злоречие, зломыслие восхвалением. Найдите самого там никчемного человека даже в мирской жизни. И найдите в нем 5 качеств позитивных. И восхвалите его в душе. Таким же образом, если вы в душе кого-то ругаете, негативно к кому-то относитесь, заметьте и пресеките в себе эту тенденцию. Раз и навсегда скажите: «Это мне самому вредит». Потом найдите в нем 5 качеств, за которые можно было бы похвалить. Если не найдете ни одного качества, выдумайте их. Ведь все есть мир вашего сознания, так? Вы же хозяин своего сознания. И все равно похвалите его даже за 5 несуществующих качеств. И вы увидите, это принесет пользу вам, это сгармонизирует ваши отношения. В любом случае надо избавиться от зломыслия и злоречия. А что касается прибежища, 3 сокровищ, древа прибежища, иштедевата, таких надо вообще восхвалять с утра до вечера и во сне даже. Встали, восхваляйте мысленно. Прибежище, 3 сокровища, кланяйтесь, читайте молитвы, сразу в уме посылайте восхваление. Засыпаете, снова посылайте восхваление. Сделайте свою жизнь непрерывным восхвалением. Непрерывным. Вот у меня всегда есть желание писать восхваление Бхагавана Дататрея, святых, Дхарме, чему угодно, Шамхаве Мудре, концентрации на чакрах. У меня столько восхвалений, у меня просто нет времени. У меня фонтаном идут песни, стихи и прочее. Если бы я не был занят другими вещами, я бы только все это восхвалял и восхвалял. Может быть, сотни томов на эту тему. Потому что я действительно чувствую большое вдохновение, действительно чувствую большой восторг от этого. И если даже вы не чувствуете вдохновения и восторга, но вы начинаете восхвалять, то заслуги святых, древоприбежища, сокровища тоже внутри вас начнут пробуждаться, и вы это почувствуете. Научите, приучите себя восхвалять. Восхваляйте также старших монахов, монастырские власти, духовных наставников, равных себе восхваляйте. Восхваляйте тех, кого вы не любите, и вы увидите, как в позитивную сторону изменится ваша жизнь, как улучшится ваша интуиция, наладится ваша судьба, и духовные опыты начнут раскрываться. Если мир есть проявление вашего сознания, используйте это в вашей жизни. В этом смысл восхваления. То есть после раскаяния мы закрепляем его. Мы восхваляем прибежище, древья святых, три сокровища, дхарму и сангу, иштадевату. Это можно делать в канонической форме, можно в более произвольной, своими словами. Но это должно быть искренне, от всего сердца. Формальное восхваление никого не спасали. Это вы должны в это вложить определенную свою искренность. И после того, как вы восхвалили, мы делаем подношение на алтарь. То есть, если в храме вы делаете подношение благовонной палочки, всех пяти элементов, и если вы не в храме, где-то у себя в келье, у вас ничего нет, вы можете мысленно делать подношение. Визуализируйте пять элементов, эликсиры, напитки, одежды, драгоценности и поднесите это. Таков способ выполнять раскаяние. И садху – это очень умелый практик, который умеет работать со своим умом. Он очень хороший, божественный психотерапевт для себя. Он не глупый. Как бы пришли препятствия, а не знаю, что с ними делать. Садху всегда должен знать, что с ними делать. Впал ум в нечистое видение, не знаю, что с этим делать. Садху сам себе превосходный мастер в мастерской своего ума. Он знает, как пробудить божество, как очистить себя, пробудить чистоту. Раскаяние, покаяние – это целое искусство. И вы можете опытами раскаяния, опытами покаяния очистить себя так, как в медитации вам не удавалось очистить. Потому что если медитация проникает в подступающую концентрацию, в первую дхьяну, а дальше не проникает в подсознание, а какой-то демон сидит на уровне второй дхьяны, и вы до него не добираетесь. То есть силой тапаса, силой аскезы вы доберетесь туда и пробудите это божество. Или если божество находится на уровне третьей дхьяны, а вы медитацией только до первой добрались, оно не раскроется, ваша интуиция не пробудится. А силой тапаса, силой покаяния вы доберетесь до этого божества, оно пробудится и благословит вас. И садху тот, который знает силу и медитации, и осознавания, и раскаяния. Все это дисциплина самовоспитания.
Om.